Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
Эдвард Чесноков.
Отдельная тема.
Здравствуйте, друзья. На линии Эдвард Чесноков. Нынешняя неделя и наш нынешний эфир проходят под черным знаком траура. Трагедия в Крокус-Сити-Холле. То, что всколыхнуло всю страну, наша общая боль. Так получилось, что за 12 дней до этой черной пятницы я оказался там, в Крокус-Сити-Холле, на концерте «Шамана», на том самом концерте, который, ну, по некоторым полуконспирологическим домыслам, мог быть изначальной целью, но есть, опять же, предположение, что повышенные меры безопасности, они отпугнули этих вот выродков. Я это подтверждаю, отчасти подтверждаю, конечно, я, посещая этот концерт «Шамана», наблюдал и вот эти вот серые росгвардейские автобусы, и другие признаки усиления. И самое поразительное, я это сейчас вспоминаю, ретроспективно. Я, сдавая куртку в гардероб, обратил внимание на гардеробщика, ну, просто мальчишку, совсем, там ему лет 15 было, и я сдавал куртку, потом я забыл телефон в куртке, вернулся, потом опять сдал, то есть вот так вот я гардеробщика запомнил. И потом, когда я через 12 дней увидел фото этого парня, я хлопнул себя по лбу. Вот это же он, вот тот самый Ислам Халилов, русский герой, при этом, чтобы мне не говорили, что я так выпячиваю только человека центральноазиатского происхождения, ну там у него папа узбек, мама кыргызка, соответственно, в Кыргызстане кыргызские СМИ его называют киргизом, Ислама Халилова, узбекские СМИ его называют узбеком, ну, в общем, по-своему это логично, и вот маленький Ислам – это тот, кто выводил людей из захваченного ужасом и дымом здания, когда все случилось, и, наверное, очень многих спас. Но справедливости ради, там он был не один, там были еще другие ребята с русскими фамилиями. Конечно же, мы все их помним. Конечно же, я должен и обязан назвать фамилии этих парней и девушек. И вот когда я спрашиваю кого-то, а вот если, не дай Боже, что-то случится, да, то как поведет себя нынешняя молодежь, там, будут ли они также защищать, как, например, московское ополчение в 41-м году, страшной осенью 41-го года, защищало? Ответ – да. Но вот их фамилии и имена: Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Вот они там, будучи несовершеннолетними, на подработке находились вместе со своим коллегой Исламом Халиловым, спасали людей. И посмотрите, какие разные судьбы. То есть, это же вся история, она не про мигрантов и даже не про ислам. Один выходец из Центральной Азии в лице Ислама Халилова спасает людей. Другие в лице вот этих вот существ, причисленных к списку экстремистов и террористов, их убивают. Одного зовут Ислам, и я уж так скажу, я видел Ислама Халилова в Государственной Думе, я парламентский корреспондент аккредитованный, и вот случайно я столкнулся с ними и с другими ребятами, когда комитет по делам семьи их награждал, парламентский комитет, и вот Ислам пришел, я это лично видел, с значком в виде флага России на груди, это было очень мило, очень такой скромный, говорит тихо, говорит немногословно. Очевидно, вот не привык к славе, и понятно, что там, наверное, он хотел бы вернуться вот куда-то к себе, вот в этот вот колледж или где он учится. Он сказал, что он хотел бы себя попробовать в профессиональном футболе, как футболист. Ну, дай-то бог, чтобы там Спартак или кто-то ему бы помог. Вот уже были такие истории. Но я к чему? И там с ним была его мама. И мама была в таком в Думе. И мама была в таком традиционном исламском платке. То есть, как видите, исламом тоже есть очень разные. И осуждение террора, и осуждение запрещенной в России боевки исламское государство не должно превращаться в исламофобию. Да? Те же мусульмане бок о бок с русскими и православными сражаются на СВО. Вот не нужно падать в такую ксенофобскую историю. Но здесь что важно? Вот за этой, безусловно, позитивной историей про мальчиков и девочек, спасших людей, нельзя забывать и об истории менее позитивной. А как такое стало возможно? И опять я не хочу сейчас уподобляться каким-то очень радикально настроенным гражданам. Я не хочу призывать закрыть границы, видеть в чужом врага. Но я все-таки хотел бы задаться вопросом, а как так получается, что некоторые приезжающие, открыто, свободно приезжающие к нам из Центральной Азии люди становятся носителем таких идей? Там почти все люди, они довольно молодые, не советской, не получившие вот этого вот советского, светского образования. Хорошего, плохого там другое дело, но хотя бы который хоть какой-то вектор задавал. Так вот, теперь мы плавно переходим ко второй теме, которая отчасти пересекается с первой. Есть такие русско-таджикские школы, их сейчас 5. Это такой большой проект по мягкой силе России. Они находятся в 5 важнейших городах Таджикистана, носят имена выдающихся российских ученых. Собственно, для таджикских детей Россия построила школы, там их кормят в столовой, и это прекрасно, учитывая, что не все семьи, например, в Таджикистане, в бедных районах могут даже позволить себе заплатить за школьное питание. Но в чем проблема? Историк Дюков в своем телеграм-канале опубликовал образовательную программу по курсу «История таджикского народа», который преподавали в одной из этих школ, именно русско-таджикская школа имени Ломоносова. Да, чтобы вы понимали, все это за российские бюджетные деньги, то есть за 2022 год 5,7 миллиарда рублей из российских госденег вот на функционирование этих школ пущено. То есть это не какой-то злой Сорос, там, не какие-то злые американцы. И вот я по наводке Дюкова нашел сам этот документ, программу, по которой велось образование в российско-таджикской школе в Таджикистане, ГБОУ СОШ города Бохтар имени М.В. Ломоносова. История таджикского народа для 5-9 классов. На 23-24 учебный год там все принято, поставлена подпись, поставлена печать, вот директор по фамилии Лосица. Темы, как вот изучают историю школьники там. Средняя Азия накануне нашествия царской России. Нашествие. Оккупация Джизака, Ходжента и Уратюбе российскими войсками. Оккупация, заметьте, там не вступление, не присоединение. Да. Тема 4. Конец российской оккупации в Средней Азии. Ситуация в Центральной Азии после российской оккупации. То есть Это просто... А, вот еще состояние коренных народов Средней Азии в колониальный период, антиколониальная борьба в Туркестане, национально-освободительное восстание 1916 года, где восставшие там просто резали всех, там и русских, и тех кыргызов, казахов и других жителей Центральной Азии, которые вот вместе с русскими были. То есть, ну, я не буду все перечислять, это лютейший русофобский трэш. И я мог бы понять, если бы это Сорос, да, делал, фонд Сороса, запрещенный и нехороший, и нежелательный, но это за русские деньги в российской школе. И хотя через 20 минут после того, как это стало скандалом в Телеграме, эту публикацию убрали, но осадочек-то остался. Сколько людей таким образом выучили? Почему уважаемый русский или там кто он, российский директор школы этой, так спокойно подписывает эти документы? Если он подписывает документы, не читает, он просто некомпетентен. В общем, душок противный, и уж в больно дрянную цепочку все это складывается с теми выходцами из Средней Азии, которые вот приезжают и могут что-то не очень хорошее сделать. Но пусть это будет нам назиданием и уроком. Продолжим через пару минут. Продолжим мы, естественно, об Алле Пугачёвой.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Алла Борисовна Пугачёва, главная новая надежда, главная наша молодая певица, на шестой день после трагедии в Крокус-Сити, о которой я говорил в прошлом блоке, наконец-то соизволила выдавить некую тираду сочувствие, но так она это говорила, так она это сказала, что лучше бы не говорила. Я думаю, вы видели этот ее пост в запрещенном грамме, да? Ну, это просто чудовищно, я даже не буду цитировать, чтобы еще больше там не причинять кому-то боли. Я лучше процитирую другое, совершенно чудовищное высказывание Пугачёвой, которое попало в объективы телекамер 22 года назад, во времена Норд-Оста. Норд-Ост – это, кто забыл, это, ну, отчасти похожий теракт, когда тогдашние международные боевики захватили театральный центр на Дубровке, творили ужасающее зло. Я помню, мне там тогда, ну, лет 15, наверное, было, я это видел все по телевизору с родителями, мы не ложились спать, у нас в маленьком Череповце, ожидая каких-то новых выпусков новостей, чтобы понять там, что хоть что-то улучшается. И вот на камеры попало обращение, комментарий Аллы Борисовны относительно Норд-Оста. Это настолько чудовищно, что чтобы вы не подумали, будто я что-то выдумал, давайте вот послушаем его полностью, в контексте, слушаем.
Я бы не хотела, чтобы даже бутафорские выстрелы звучали сегодня вот со сцены. Все против войны. И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают, в общем-то, обе стороны, и чеченская, и русская сторона. Уж лучше во имя интересов людей, невинно страдающих и погибающих, в общем-то, не знам за что, лучше признать поражение в войне, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу. Ну, это страшно произносить. Да, это ужасно. Выбраны средства террористические отвратительные. Но надо еще помнить о том, что до таких средств доходят люди полные отчаяния.
Вот так вот. То есть, с одной стороны, Россия проделала огромный путь. Невозможно представить, например, чтобы сейчас кто-то, какая-то публичная персона, что-то подобное сказала там про СВО, про террористов. То есть это чистая статья оправдания терроризма. Да, этот ролик Сергей Мардан, мой коллега, опубликовал. Тут, наверное, нужно первенство все-таки упомянуть, но поскольку моя аудитория с ним не очень пересекается, вот я этот ролик тоже решил, чтобы послушали. И послушайте, у меня просто такое гадостное впечатление от этого. Ну хорошо, можно было бы подумать, что эта позиция человека такая бескомпромиссная, да, что он вот за любую оппозиционную движуху, и, в общем, даже у террористов он находит какое-то оправдание. Это позиция. Но подождите, Израиль. Вот она же там в Израиле жила, я не очень в курсе, там есть у нее израильское гражданство или нет, но связи Галкина, признанного иноагентом с Израилем, это тоже вещь всем известная. И вот 7 октября 2023 года Хамас, который некоторые считают террористами, и с точки зрения официального израильского дискурса Хамас – это тоже точно террорист. Еще раз, я не говорю, что это я так говорю, я говорю, что это израильтяне так говорят. Значит, Хамас атакует Кфар-Азу, убивает там мирных жителей. Далее вы все помните. Подождите, а что вот в связи с этим Алла Борисовна сделала заявление, что вот у Хамаса тоже есть своя правда, что и израильтяне-то с хамасовцами и вообще палестинцами иногда не очень красиво поступают, что в этом конфликте не все так однозначно, что давайте прекратим эту ужасную войну между двумя братскими арабо-семитскими народами. Нет, мы этого не услышали. То есть на палестино-израильском конфликте все эти наши прекраснодушные либералы, отстаивающие либеральные ценности и права малых народов, и сражающиеся с империями и колониализмами, они ломаются. Ну, печально, конечно, печально. При этом, заметьте, я сейчас не оправдываю ни Израиль, ни Хамас. И Хамас творило зло, и израильтяне, Цахал, армия Израиля, они чудовищные тоже разрушения и бедствия принесли в Палестину. Тут, что называется, оба хороши, оба хороши. Меня печалит другое, что отдельные особо одаренные пропалестинские активисты в Москве, почему-то в Москве, а не в Палестине, в Махачкале еще немного, но в основном в Москве, делают дуа за Палестину, не вылезая из кальянных, это в пост, и при этом аватарки в украинский флаг окрашивают, не понимая, что Зеленский последовательно поддерживает Израиль, не понимая, что имеется высказывание Зеленского, которое даже напечатала газета «Times of Israel», о том, что Израиль имеет полное право жестко ответить вот этим вот атаковавшим его хамасовцам, то есть с точки зрения Зеленского и нынешней официальной Украины, стирание с лица земли целых жилых кварталов в Газе, бомбардировки госпиталей, уничтожение университетов, там здание парламента – это вот право Цахал на ответ. И вот эти абсолютно уже упоровшиеся пропалестинские и одновременно проукраинские активисты сидят в Москве и что-то тявкают на русских. Не все, конечно, я подчеркну, не все. Большинство пропалестинских активистов адекватные, но вот есть такие просто персонажи уникумы. В основном это всевозможные адвокаты и адвокатессы, которые помогают мигрантам. Что вообще происходит? Не знаю. И возвращаясь к Алле Борисовне, все-таки хотелось бы сказать, ну, госпожа Пугачева, ну, не любят вас русские люди, понимаете, не любят. И в большинстве своем поддерживают гипотетическое признание вас иноагентом. И хотя вы боретесь там, наверное, боретесь там за демократию, против привилегий, ну, за демократию, скажем так, но единственная причина, по которой вы не являетесь иноагентом, это сентиментальные некие отношения в ваш адрес со стороны чиновников, всем известных. То есть, если бы наши органы, награждающие медалью, знаете, как Петр I медалью за пьянство награждал, такая 10-килограммовая медаль, если бы наши органы, награждающие антизванием иноагента, реально следовали бы демократическим чаяниям народа, они бы вас первую от иноагентили. Ну ладно, в общем, не будем, понятно, что тут уже бессмысленно что-то обсуждать. Манижа вот еще ужасающая, значит, картина угнетения и эксплуатации манижи. Это, я напомню, та самая певица, которая у нас от Первого канала ехала на Евровидение. То есть угнетение с точки зрения манижи, угнетение таджиков и лично манижи со стороны русских заключалось в том, что русские послали манижу представлять Россию на Евровидение. Но я не знаю, как это происходит, но, наверное, не бесплатно послали. Как так? И вот госпожа манижа, опять же, после того, как ее просто захейтили, тоже там на пятый, наверное, день, далеко не сразу, там выдавила из себя что-то такое, как бы говоря о трагедии в Крокус-Сити-Холле, но при этом почему-то вспомнив о своей бабушке, почему-то оправдывая террористов, почему-то выставляя, даже не проявляя ни малейшего сочувствия к жертвам, не выдавливая даже дежурного соболезнования. Ну вот как так? И самое главное, что мы видим, что ИП манижа, манижа Сангин, оно так называется, забило в 2019 году на подачу отчетности в пенсионный фонд, было подвергнуто штрафу, итого штраф составил 7 тысяч рублей собственный штраф и 1000 госпошлина, то есть 8 тысяч рублей, проливающая слезы о судьбах стариков манижа, не заплатила, ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из картотеки арбитражных судов, там, я не знаю, может, и заплатила, но никакой информации об этом нет. То есть на 8 тысяч рублей госпожа манижа, тут же важен принцип, понимаете, госпожа манижа не додала в российский пенсионный фонд. Это, еще раз, это официальное решение суда. И вот при этом она нас учит родину любить, нас, людей, которые честно платят налоги. Продолжим наш бескомпромиссный эфир через пару минут.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Наш бескомпромиссный эфир продолжается, и давайте поговорим о некоторых проблемах. Ко мне обратился один мой знакомый, украинский антифашист, то есть настоящий антифашист, а не те БЛМщики, которые сражаются против мифических белых расистов. Вот этот человек, я пока что не говорю его фамилию, потому что, во-первых, случай, с которым он обратился, отнюдь не единичен, то есть дело далеко не в нем. А во-вторых, все-таки, ну, чтобы не получилось, что вот я как-то своего друга прикрываю. История такая. Вот этот мой товарищ приехал из Николаевской области, ну, как приехал, бежал на машине, там, кружным путем каким-то невообразимым, сначала там в Турцию, потом в Верхний Ларс, и машина его, естественно, поставлена на учет в Николаевской области Украины, ПТС там выдано. Ну, хорошо, он получил паспорт. Тут вот много ругают наши миграционные ведомства, но вот это хотя бы поставлено, то есть человек получил паспорт российский, и действительно заслуженно он вот действительно выступал за русский мир. Но что получилось? Единственное его имущество, с которым он бежал с Украины, это вот та самая машина 2001 года выпуска. Фордик. Но в чем проблема? И он, как законопослушный гражданин, получив наш орластый двухглавый паспорт, попытался поставить эту машину на учет в ГИБДД, чтобы ему выдали там ПТС, номера и так далее. И что бы вы думали? Действительно, машины, которые раньше были зарегистрированы в 4 новых регионах, их поставить на учет в ГИБДД можно и получить номера РФ можно. Но его машина в другом регионе Украины была поставлена на учет в Николаевской области. И вот сейчас эта машина просто стоит, потому что он ее попытался растаможить, но таможенники просто забрали ПТС украинский, новый ПТС ему не делают. И вот такой вот абсурд, потому что автомобили с Украины, но не из 4 новых регионов, оказались в серой зоне с точки зрения нашего права. Вот я призываю ГИБДД, правительство РФ как-то все-таки обратить внимание на этот юридический казус, потому что, как я уже сказал, это проблема не только моего товарища, это проблема его жены, которая тоже бежала на машине, и очень многих украинцев. И знаешь, что самое забавное? Вот украинская эмиграция, все эти оппозиционная жизнь за блок и так далее, я сейчас абсолютно без иронии говорю, которая также бежала, как этот же мой друг рассказал, они знаете, как решили вопрос с номерами? Очень просто, ну, по звонку там договорившись через своих уважаемых покровителей в высоких кабинетах. Нет, я не могу не восхититься украинскими политиками, но все-таки давайте вот, чтобы без каких-то заднедверных механизмов, все-таки, что называется, пусть это останется в инфополе, это боль, с которой обратился ко мне мой товарищ. Ну, давайте пойдем дальше. Опять же, поговорим про миграцию. Причем здесь я чрезвычайно, опять же, либерален и толерантен. Ну, очевидно, что нужны России рабочие руки. Тут никто не спорит. Нужно как-то поднимать деревню. У нас деревня вымирает русская. Но, понимаете, почему мы вот все из Центральной Азии это призываем мигрантов? Давайте, я же не против, опять же, пусть Центральная Азия будет, если там кто-то считает, что это необходимо, но давайте уравновесим, давайте приглашать европейцев. Как? Да так, как при Екатерине русских немцев приглашали. Причем эти русские немцы, они стали русскими уже там буквально через пару поколений. Там центр Саратова застроен, вот прекрасный русский город Саратов. Они же были тогда евродиссидентами, кстати, вот мало кто обращает на это внимание, протестантами, которых там преследовали католические власти в некоторых странах. И сейчас нормальные, значит, немцы, французы, там кто, американцы, которые не хотят, чтобы их детей подвергали трансгендерной гормональной терапии, которые не хотят, чтобы им рассказывали, что одевать девочку в девочковое платье, а мальчика в мужские штанишки – это следование гендерным стереотипам и страшное зло. Они не хотят, чтобы отменяли Санта-Клауса или Деда Мороза, да, потому что этот Санта-Клаус там кого-то оскорбляет. Вот они хотят просто жить, работать, пахать землю без корпораций, которые им навязывают свои подозрительные удобрения и ГМО-зерно. Ну, что тут сказать? Так давайте сделаем для русских и для дружественных нам иностранцев таким же легким приезд в Россию, как и для, в общем, выходцев из Центральной Азии. Давайте сделаем, не обязательно гражданство, давайте сделаем там карту русского, причем чтобы она была заявительной. Я об этом говорил и говорю. Регаешься на госуслугах, загружаешь документы, делаешь видеообращение. Ну, понятно же, что если там условный писатель Владимир Лорченков, рассказывающий по-русски самопрезентацию, да, ну, наверное, очевидно, посмотрев на его видеообращение, что это человек русской культуры и что ему можно выдать там, ну, в идеале паспорт, а не в идеале какое-либо свидетельство русского, там, карту русского и так далее. Вы просто погуглите, там Владимир Лорченков, человек эмигрировал из Молдавии в Канаду, он в Молдавии родился, вот написал, по-моему, почти два десятка блистательных романов, которые там были переведены, что-то в России издано, ну, но вот, видимо, нашим чиновникам от литературы такие люди не нужны. Но давайте все-таки поговорим о хорошем. Экономический рост в России очевиден. Что бы ни говорили наши злопыхатели, мы выстояли. И даже эти ужасающие атаки, они не в силах поколебать нашу решимость. Вообще вот этот террор, он как раз и свидетельствует о том, что наши оппоненты не в силах победить, что называется, легально на поле боя. Террор – это акты обреченных. И вот если вы посмотрите, как строятся дороги, например, да, что откуда ни возьмись, построена дорога до Казани там, буквально за пару лет, и это в стране, которая сражается со всем Западом. Сражаться с Западом – это серьезно. Посмотрите даже на военные бюджеты НАТО. И это чудо-дорога до Казани. Я проехал по ней до Арзамаса. Просто великолепная, превосходная дорога. И потом она до Екатеринбурга будет продлена. Там, и дальше, дальше. Вот. То есть, одна из наших бед, она вот прямо на наших глазах ликвидируется. А другое, то, что в России реконструируются аэропорты, то есть даже там на месте, я был в Чебоксарах, в Чувашии, на месте убитого аэропорта Чебоксар, больше похожего на автовокзал в райцентре, наконец-то будет новый аэропорт, ну это же потрясающе. И вот, понимаете, это все происходит незаметно, без репрессий, без какой-то такой раннебольшевистской пропаганды «сделаем пятилетку за три года». Нет, конечно, нет. Вот это и есть те наши тихие, незаметные достижения, которые закладывают наш новый русский 21 век. И то, что в бессилии вот эта вот вся мировая крякозябра сучит своими мерзкими склизкими ножками, говорит лишь о том, что у нее ничего не получится. И вот все те беды, которые нам она желает, они вот прилетят туда, к тем, кто это организовывал. Как это говорится, что дала, возьми себе. Ну а в следующем блоке мы поговорим на мою любимую тему, конечно же, об Африке.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Эфир продолжается, и сейчас у нас с вами эксклюзив из Африки.
Диоба Каудио Аджумани Жозуэ. Это не волшебное заклинание, это имя того африканского студента, который взорвал соцсети во время недавнего Всемирного фестиваля молодежи, сфотографировавшись рядом с Путиным. И это у этого человека Путин спросил про дреды. Ну, кратко нашего героя зовут Джошуа, потому что имя у него действительно сложное. Он учится в Томском университете. И почему я его пригласил? Потому что все СМИ допустили ошибку. Вот эта разошедшаяся фотография Путина, этот парнишка с дредами, там было озаглавлено, что Путин и студент из Нигерии, но на самом деле Джошуа, он у нас из Кот-д'Ивуара. Совершенно другое, хотя тоже прекрасное африканское государство. Вот давайте, в общем, поговорим, как это было. Да, Джошуа, привет. Вот расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты оказался рядом с Путиным?
Спасибо за слово. То есть это же долгая история, потому что я много чем занимаюсь в своем вузе. Я как раз в Томске живу и обучаюсь в ТГУ, Томском государственном университете. И, соответственно, уже я работаю именно здесь в качестве СММщика. То есть я снимаю ролики на французском языке для привлечения абитуриентов из франкоязычных стран. То есть просто мне прислали уведомление, то есть о том, что типа, добрый вечер, Джошуа, мы хотим отправить вас в Сочи в качестве представителя ТГУ.
Вот и... на этот самый Всемирный фестиваль молодежи.
Да-да-да. То есть, ну вот, Сириус, точно. То есть, они обеспечивали все, и я приехал туда. То есть, прилетели в Сочи 27 февраля, но оказались именно на фестивале, на закрытие фестиваля, то есть 6 марта.
Хорошо. А как получилось, что ты оказался в одном секторе с Путиным?
Хорошо. Это было накануне, нам сообщали, что у нас будет встреча с президентом, и, соответственно, уже до этого я не знал. То есть мы пришли на месте, и уже президент сразу подошел к нам, и вот начали общаться немножко, а потом уже сразу после его речи мы сразу начали фотографироваться по одному с президентом. И вот я тоже подошел к нему и просил его пожать ему руку. Он не против, конечно, и, соответственно, уже... Вот.
Ну, то есть это все случайно было? Ты не готовился?
Не готовился. То есть до приезда в Сочи я не знал, что у меня будет встреча с президентом.
Да, потрясающе. Это
неожиданно, да, если точно.
У Владимира Владимировича рукопожатие крепкое?
Ну да, конечно, потому что это впервые. Это впервые, и для меня это замечательно.
А вот особенно для тебя, иностранца, какое впечатление Путин производит вот именно вблизи, как живой человек?
Ну, я считаю, что я сам тоже на будущее представлю себе министром иностранных дел. Поэтому стоять рядом с президентом, конечно, это для меня вызывает удовольствие. Это вызывает во мне удовольствие. Да.
Хорошо. А по поводу этих дред, вот есть какой-то секрет, как ты их делаешь? Потому что Путин обратил внимание на твои дреды.
Ну, я считаю, что на самом деле дреды — это, конечно же, естественно, наши волосы. То есть это натуральнее. И, соответственно, уже просто я подошел к нему, он смотрит на меня и говорит сразу, я хочу тоже такие дреды. Думаю, мне подходит, будет.
Хорошо, а если вот я хочу, допустим, тоже такие дреды, как их сделать?
Я просто стою рядом. И он говорит, что он смотрит на меня, типа, и говорит, я думаю, что я хочу такие дреды тоже. И сразу ребята озвучили, типа, да, это тоже вас подходит. Ага.
Да. Хорошо, а вот расскажи, пожалуйста, Джошуа, почему вообще африканцы уважают Путина? Я, например, сам, когда был в Западной Африке, в Мали, то видел африканцев в футболках с портретами Путина.
Да. Ну, я считаю, во-первых, потому что никакие страны были колонизированы Российской Федерацией. Это во-первых.
То есть Россия никого не колонизировала?
Да. Тем более Россия в данный момент и на сегодняшний день очень сильно сотрудничает с африканскими странами для того, чтобы они обрели свою свободу. Именно поэтому очень сильно уважают Путина, президента Российской Федерации. Я помню, что до встречи с президентом я созвонился с отцом, и он мне, я ему сказал, что у меня будет через 5 минут встреча с президентом, и тоже он не знал. То есть он думал, что я притворяюсь. Я говорю, ну нет.
Что ты шутишь, думал?
И он говорит, ну давай тогда скажи ему, что я его люблю, передай привет. То есть это, конечно,
потрясающе.
Здорово. Вот, это здорово. И для нас, как африканцы, конечно же, мы хотим, чтобы было такое, ну, сотрудничество с Россией, чтобы она, ну, оно было очень крепко, да.
Хорошо, а расскажи тогда, пожалуйста, почему, если Африка укрепляет отношения с Россией, то от западных стран, прежде всего Франции, Африка отворачивается? Вот почему это происходит?
Франция все-таки на сегодняшний день лишается очень много территорий в Африке, в том числе в Буркина-Фасо, в Мали, в Нигер. И, конечно, ну, я думаю, что они довольны просто. Они довольны таким сотрудничеством с Россией. Вот. Поэтому, но что делать? Африканцы уже понимают, что на данный момент, на сегодняшний день, нужно более сотрудничать с Россией для того, чтобы развиваться и продвигаться.
Ну, да, но я все-таки не совсем понял, почему африканцы любят русских, я понял. А почему африканцы не любят Макрона, например?
Ну, потому что если мы берем, допустим, Мали, Буркина-Фасо, и в том числе Кот-д'Ивуар, то есть они бывшие колонии Франции. И, конечно же, Франция очень много вмешается во внутреннюю политику африканских государств. Соответственно, уже, допустим, африканские имеют очень богатые земли, но все-таки не могут извлекать выгоды из своих ресурсов. И, конечно же, это не здорово. Поэтому Франция понимает это. И, конечно, видя, что Африка сегодня хочет Россию, ну, недовольна.
Спасибо, Джошуа. Ты уже кратко сказал о своих планах на будущее, что ты хочешь стать министром иностранных дел. Это очень достойно. Вообще, я люблю дерзкую молодежь, но это все-таки такие планы отдаленные. А вот на ближайшую перспективу ты хочешь в России остаться или вернуться к себе домой в Кот-д'Ивуар?
Если вы... Точно, я думаю, что сразу после окончания университета я предусмотрен оставаться именно в России для того, чтобы работать и получить больше опыта, больше навыков, а потом же посмотрим. Но в первую очередь я хочу остаться в России.
После окончания. Кем работать хочешь?
Ну, я хочу работать сначала в посольстве Кот-д'Ивуар в России, то есть в качестве дипломата, допустим, вот. Или экспертом по международным вопросам, потому что у меня как раз обучение по направлению международные отношения.
Диоба Каудио Аджумани Жозуэ, кратко известный как Джошуа, сейчас у нас был на линии тот самый африканский студент из Томска, который сфотографировался рядом с Путиным, будучи с дредами. Спасибо, Россия, Африка, вперед!
Плавно подходя к концу нашего с вами блистательного эфира, скажу важное, что наша жизнь конечна. Как вы ее проживете, зависит только от вас. Помните, что вас ждут дома. Помните, что у вас есть родные, которые вас любят. Помните, что если ваши родные, особенно старшего поколения, уйдут, то вы уже не сможете у них спросить, там, а как вы жили, за советом обратиться. Используйте вот это время, которое вам дано и которое конечно, на то, чтобы позвонить маме, папе, там, бабушке, дедушке, съездить на малую родину, домой съездить, подарить им что-то, даже просто смс-ка. Бабушке, как я тебя люблю, спасибо, что сидела со мной, бабушка, когда мама в 90-е с папой зарабатывали деньги. Даже такое простое сообщение сделает настроение вашему родному человеку на весь день, а может и на два дня. Поэтому, дорогие друзья, прогнозируем нашу победу, прогнозируем, что скоро все тревоги закончатся. На календаре, ну, практически 1944 год, за которым последовал 1945. Кормить Украину Запад не хочет. Вот давайте на этой оптимистичной ноте пожелаем Всем хороших выходных, добра и света. Всем до свидания. С вами был
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.